Приветствуем вас, дорогие друзья! В эфире христианская миссия «Голос мира».
Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать всех вас в нашей сегодняшней радиопрограмме. Тема нашей передачи «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». Сегодня в нашей радиопрограмме вы услышите замечательные христианские гимны. В первые полчаса нашей передачи вы прослушаете брата Евгения Никифоровича Пушкова. Он вам расскажет немного о своей жизни и о деле благовестия, которое он совершает. А после этого вы будете слушать передачу «С полей благовестия». Первый гимн, который вы прослушаете, называется «Говори, Спаситель, мне». Там такие замечательные слова. «Говори, Господь, хочу я слову истины внимать, голос Твой сердца врачует, в жизни мир дает опять». А заканчивается этот гимн такими словами. «Говори наедине, говори, Спаситель, мне».
Мое слово будет и к тем, кто от сердца хочет поблагодарить Господа, и к тем, кто от сердца хочет сказать «Прости меня, Господи». Я прочитаю два места из Священного Писания, 30-й Псалом, и в этом псалме один стих, 20-й, 30-й Псалом, 20-й стих. «Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя, и которые Ты приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими». И известное место Иоанна 10:10, вторая половина. «Я пришел, чтобы имели жизнь, и имели с избытком». Каждый человек хочет быть счастливым. Люди много говорят о счастье. Но счастье мирских людей и счастье возрожденного человека совершенно разное. Один поэт пишет: «Счастье не вымерить мертвою мерой. Каждый о счастье так много мечтал. Счастье есть жизнь, с ясной чистой верой в жертву Голгофы, в святой идеал. И это не только счастье. Мы слышали гимн: тот в блаженство вошел, мир и радость нашел, кто отдался Христу всей душой. Счастье верующего – это блаженство. В русском языке нет слова, которое могло бы заменить полностью слово «блажен». Славянское слово обычно переводит как «счастлив». Мартин Лютер точнее переводит. Он переводит это слово «зейлих» от слова «зейли» – «душа». Это счастье бессмертной души. Это счастье бессмертное. Это счастье, идущее в вечность. И очень хочется, чтобы это блаженство мы сегодня испытали. Я испытываю это блаженство. Я говорю совершенно искренне, братья и сестры. Почему я испытываю блаженство? Вспоминаются прошлые годы. И все познается в сравнении. Помню, когда первые курсы были регенские. Еще не было музыкально-хорового отдела. Братья предложили на Украину переехать, чтобы там организовать музыкально-хоровой отдел. Почему на Украину? В общем-то, потому что больше трети братства всего нашего союза бывшего живут на Украине. И вот я первые курсы проводил. Не было еще хорового отдела. Один проводил. С утра до вечера все дисциплины. И вот так... Почему-то вот Эдуард вышел дирижировать, а я взял фотографию первые курсы, первый выпускник первых курсов. И я посмотрел вот на них. Просто 5-6 человек не при деле остались, а большинство служит Богу. Но были интересные факты. Я хочу вам сказать, как эти курсы. Если сейчас курсы собираются, там обязательное знание нотной грамоты, и все, столько-то лет проучиться... то там приезжали, которые вообще не знали, что такое нотно и грамотно. Один приехал осетин, Руслан, высокий, интересный. Но если кто-то что-то понял за эти курсы, то он очень мало понял. Но экзамены были, и комиссия была, и строгая комиссия, хотя в комиссии были те, которые нотные грамоты, может, не знали, но так вид создан был очень строгий. И одна сестричка подошла: «Евгений Никифорович, вы, пожалуйста, не вызывайте меня, я, наверное, упаду». «Хорошо, хорошо, все-все потом, потом». Ну, а комиссия, значит, так, выпускница, она вышла, на меня смотрит, умоляюще, а я упустил голову. Если не преодолеет этот барьер, бесполезно. Встала, руки дрожат, но продирижировала, и пошло дело. А вот Руслан этот вышел так, по-кавказски статно встал. «Боже, услышь меня». Он как начал не из-за так, так «Боже», так и дирижировал до конца. Я потом подошел, говорю: «Руслан, ну что ж ты, неужели ты понял, что не так?» «Понял. Почему ты не переменил сетку?» «Я посмотрел на вас, вы понял. А он, смотри, не понял. Другой тоже не понял. А что я буду менять?» Так иди. Вот с того начиналось, милая. А когда уже образовался музыкально-хоровой отдел, я приехал в Сибирь регенский семинар проводить. Тоже я смотрел. И знаете, я так, оканчивая консерваторию, думал: «Господи, будем ли мы когда-нибудь Тебя достойно славить?» Приехал в Сибирь. Конечно, поют от души, поют, но голоса как бы простуженные. Из Дальнего Востока брат приехал, помню, высокий Николай. И когда я камертон вынул, он мне такой в виде ручки дал тон. «Что такое?» Я говорю: «Камертон, такой маленький, да». «Странно, я думаю, большой, меня вот отец из Багра выточил, да я всегда вот это ударю, я всегда думал большой». Братья милые, не думайте, сейчас хочу вот так, ну, есть прием такой оратору, так, чтобы заставить слушать. Не просто это, но почему я чувствую блаженство? Вы знаете, ну, может, кто-то подумает, что я вот хочу в глаза что-то похвалить. Нет, я просто поделюсь своей радостью. Хор поет, слава Богу. Оркестр играет, слава Богу. Вышла солистка первая петь. Ну, думаю, сибирские голоса, слава Богу. Певческая вибрато, сестры дуэт спели. Сейчас сестры поют, брат поет. Слава Богу. И это слава Богу мне хочется бесконечно повторять. Ну, я больше буду о благовестии говорить. У меня тоже очень много связано с Сибирью. Я трудился рядом с Сибирью, Урал. Так получилось, что ссылка была в Сибири. И вот, когда меня прислали в ссылку, сначала туда, на Рымский край, Могочино там были первые души, и милые друзья, неповторимые братья из Томска, всю жизнь, наверное, буду вспоминать, так опекали меня. Потом меня перевели сюда, в Зырянское село, и там тоже Господь позволил многим-многим посещать. И там было большое свидетельство, особенно перед надзирателями. А уж они как-то приехали сразу тут, как тут. Сразу кто-то доносил. Вот приехали молдаване. Февраль месяц они виноград привезли, такие кисти разложили. Они тут, как тут, надзиратели. Ничего себе, ссыльничек. Посмотри-ка, неплохо тебе бывает тут. Мне вот что-то никто виноград не принес. Я говорю: миленький, уверуй, отсидишь десяточек лет, и тебе привезут. Но и так братья посещали, оберегали. А потом я там перерубил себе колено, 70 дней был в гипсе нога. А картошку посадил, а выбирать даже еле-еле таскаю. Ну, доченька моя никогда не оставляла, Оля, меня. А потом братья приехали с Ташкента. И надо же, привезли дыни. Ну, а им, видать, было дано задание, чтобы обязательно составить несколько актов, чтобы опять в зону убрать. Ну, и братья видят, я таскаю: ой, брат, давай дыню покушай, мы сейчас все перетаскаем. Ну, а насмотрщики тут как тут, трое подъехали, опять сборище образовал. Какое сборище? Ну, там кто? Братья приехали, картошку помогают выбирать. Ну-ка, иди проверь. Тот проверил, говорит: с Ташкента картошку помогать? Ну да, вот так. Стоял. А мы как кушали дыню, так 3 ломтика осталось на тарелке. Ха, ты что, кого обмануть хочешь? Думаешь, я не знаю ваш пароль? 3 куска дыни на тарелке, собрание идет. Составляй акт. Ну, моя Оля такая всегда была застенчива, а тут рассмеялась. Ну, вот такое было. Помню, как Давид Андреевич приехал посещать, но он меня раньше не знал. Я подаю ему руку, он говорит: ух ты, я думал, скрипач сейчас такую нежную руку, тут такая лапа у него. И вот эта простота, ну так мне нравилось. И хочу сказать, что многое осталось в памяти. И то, что вот я здесь со своей группой благовестия, настоящий отклик. Не хочу лицемерить, это был настоящий отклик. И где бы ни проводили, снимали и дворцы, и все, если кто-то говорил, нельзя дворцы, везде мы проводили. И слава Богу, Валентин так отзывчив был всегда. И мне нравилось, что нет вот такого ложного пафоса какого-то в простоте. Помню, как вот брат Рогальский нас через реки на машине проводил. Ну, думаю, потопит, наверное, ничего. И так простота отношений, так это мне всегда нравилось. А в Сибири, когда был Томская область, там группки, много сестер, ни одного брата. А меня стали братья посещать многие. Я их стал рассылать в эту группку, и Томск стали посещать. И в группке Михаил Иванович Хорев приезжает, говорит: не пойму ничего. Сестры молятся: Господи, слава тебе, что ты брата в Сибирь прислал в ссылку. Ты задержи его подольше, чтобы он здесь побыл. Говорит: сестры, ну как вы молитесь? Там жена, дети молятся. Папу пришли. Как Богу слушать и кому отвечать? Сестры, вы поймите. Помню, приехали вот братья с Прокопьевска. А у меня такой маленький домик был. Одна комнатка, одна кухонка. Там так уместились, пели хорошо. Я что-то так вот говорю. Кто-то говорит: что, подумаешь, регистрация? А мне вот что, первый срок, сразу второй. 8 месяцев под следствием, 10 лет, второй срок. А перед судом 2 высших чина КГБ приходят: хочешь домой, Петя? Конечно, мы так сделаем. Завтра суд, из зала суда пойдете домой. 8 месяцев за всем сроком, и все. Я говорю: ну от меня, наверное, ведь что-то надо. Конечно, очень немного. Что? Откажитесь от совета церквей и в любую регистрированную общину, и вы уже дома. И все, и все. И я не преступник, не преступник. Да что ж вы меня держите, если я не преступник? Ну как я откажусь от братства? Говорю, вот нам что стоило. Ну вот и такие были трудности. Еще ссылка практически не кончилась. Несколько дней оформления документов, а братья уже с Ясной Поляны приехали. Поехали, брат, проводить общение. Опять первое общение. И у меня вот на память осталась фотография. Отец брата Валентина. И мы с ним стоим вместе, покаявшись души. Вот Лена там стоит. И все-все вспоминается. Помню, тогда мне скрипку преподнести. Сыграйте что-нибудь. Ну а как сыграть? 9 лет я ее не видел. Как сыграть? И подали. Ну я так отошелся, как тактически. Говорю, братья, ну там многие из немцев были. Простите, я не сыграю, почему на ВССР сделано. Но они так поняли меня. И это все запоминается. Ну а больше всего, конечно, помнится вот на сибирских нивах, что Господь позволил. И я не вспоминаю большие общения, а мне хочется вспоминать такие особые случаи. И знаете, я больше восхищался небольшими общениями. Я восхищался, когда вот брат рассказал, когда плыли на лодках, с огромным трудом преодолевали расстояние по порогам, по камням там, добрались до далекого селения, обошли все селение, 6 часов вечера, ни одной души. 5 минут 7-го, ни одной души. 6:30, ни одной души. И мы такие пошли вот опять к своим лодкам. А там рыбак идет с удочками, крючки распущены и качаются. Наловился, видно, да? Кто вы такие? Вот пришли Христе сказать. И никто не сходил, что, может, вы пожелаете? Пожалуй, послушаю. И вот одному проповедовали. Я думаю, Господи, хватило бы меня сил? Наверное, нет. Всегда как-то уныние посещало, когда неудача. Но вот в этом-то плане и проверяется преданность благовестника. Конечно, читаю вот из такой Библии, которая для меня очень дорога. Эта Библия принадлежала моему отцу. Потом он передал ее сестре. Эта сестра очень хотела встретиться со мной после зоны вместе ссылки жить. Господь мне подарил в этой сестре настоящего друга. Все, что удалось написать в зоне, через нее Бог помог переправить. Но болезнь рак ее сразила, она умирала. Но жила надежда, что увидится. А потом, помню, мне пишет письмо Серафима. «Брат, что ты ее держишь? Отпусти ее в вечность». Я написал прощальное стихотворение. Она ушла в вечность на второй день. Но она оставила мне эту Библию. И на этой Библии она оставила свое четверостишье. «Научись встречать беду, не плача. Скорбный миг, не зрелище для всех. Знай, душа растет при неудачах и слабеет, если скор успех». Для меня это было тоже как руководство. И мы встречали очень много трудностей на сибирских нивах, но Господь помогал преодолевать. Помню, когда были на Дальнем Востоке, тогда уверовали там группа каратистов, 8 человек, а мы провели общение и намеревались попасть к язычникам, нанайцам, глубоко в тайгу. Ну, нам дали пикапик такой, мы в этот пикапик поместились, 9 человек, да еще виолончель с нами, ну, представляете, как едем. Едем в тайге уже 2 часа, вдруг обгоняют мотоциклисты, 3 мотоцикла. Что такое? Станавливаются, снимают шлемы, каратисты. Что такое? Мы удивились, что вы к натайцам поехали, мы решили ехать вас защищать. Ну, думаю, что за защита, будет ли польза? Но когда приехали в это село, знаете, действительно жалкое зрелище. Поголовное пьянство. Поголовное. Стали приглашать. Они, знаете, на мотоциклах ездят. Выходит нанайц, говорит, иди сюда. Говорит, а это ваши? Я говорю, наши. Если сейчас не прекратят ездить, шуметь, вытаскиваю 2-стволку, буду палить, скажи. Но я, братья, говорю, не надо, все. Приглашать едем. Икру несут. Возьми икру. Да мы на благовестие, возьми, ну сколько, денег на найцу не надо, на найцу водка надо. Нельзя водка, Христос не велит, о, на найцу другой Бог, леший там и все, что скажет вот этот. И трудно было созвать. Сестры рады, Везут старушку на машине. Ну, думаю, ладно, старушка. Отворили дверь, она в кювет вывалилась, пьяная совсем. Боже мой! Ну, и Бог помог, значит, в школу пошли. А учительница якутка. Говорит, вы знаете, я православно крещеная. Я так рад, я сейчас попробую. И вот все учителя и ученики идут. Наполнился зал. Но знаете, как трудно было проповедовать? Я обычно не испытываю трудностей в подборе слов. А там я не мог. Но я не знаю, как им сказать. Что не скажешь, непонятно, непонятно, непонятно. А я уже тогда говорю, скажите, друзья, убивать хорошо? Плохо. Воровать хорошо? Плохо. Пить водку хорошо? Хорошо. Господи Боже, Господи Боже. Вот такие люди жалкие. Я говорю, хорошо, ну вот вам посетили. А уже посещали, французские миссионеры здесь были. Я говорю, и что они вам сказали? А мы контракт заключили на поставку икры. Ну, думаю, Господи, ну что им сказать? Я бы еще мог много-много, но несколько примеров. За Обь заехали. Варьоган, Йоган, такие ханты-манси селения. Провели благовестие, уехали в другое. Приезжаем на ночлег, вышка метров 40, человек на одной руке висит на вышке. А шофер говорит, это самоубийством, наверное, заниматься будет. Неужели? Встали. Он побежал, людей зывает, люди, посмотрите, ведь этот человек, наверное, бросаться будет. А пусть бросается. Там так просто смотрят, пусть бросается. Шаман сказал бросаться, надо бросаться. Люди живут на реках. Выросли на реках, плавать никто не учится, нельзя. Если лодка перевернулась, никто спасать не будет. Шаман говорит, вода берет, это совсем хорошо, не надо. И вот так, и большинство до 40 лет не дожимает, иду в тайгу, в горло стреляют себе. Вот такие люди, пьянка поголовная. И мы там благовествовали, даже немцы были, покаялись несколько душ даже. Я не знаю, есть ли там сейчас группа или нет, Варьоган селение. А потом уже утром уезжать, приходят двое довольно молодых из хантов. Вот, отец, спаси. Я говорю, в чем такое? Шаман сказал, стреляться я должен. 7 братьев утонули весной, никто не спас. Я один, говорю, тебе пора к братьям идти. А я еще молодой совсем. Отец, спаси. Я никому не нужен, никто не любит. А я говорю, Христос тебя любит. И друзья запели «Любовь Христа безмерного века». Как они разрыдались. Этот просил прощения, Господи, я тебя не знаю, но ты прости меня. Я говорю, вам надо все, мы уезжаем, но Бог будет с вами, вас еще посетят. Ну, мы где-то на сборы часа 2-3 потратили, выезжаем из селения, сидят они двое у обочины, 3-литровая бутыль с ними. Я говорю, что вы делаете? А мы вот решили последний раз отметить наше покаяние. И больше не пить. Такие люди. Действительно, вот как, о Боже, пошли к нам несчастным. Но это все, конечно, думаю, вот когда перечислять народы, 30 народностей было, да, и помню, список они подали, 30 народностей. А сейчас, наверное, уже ни одного не осталось народа рассеянных меньших, где бы не благовествовался Евангелие. Я думаю, наверное, все все-таки услышали весь Евангелие. Слава Господу. Ну, особо хочется подчеркнуть некоторые особые трудности и особые благословения. Когда мы были в Иркутске, благовествовали, сняли дворец культуры. Заведующий дворца культуры очень расположился, хотя, говорит, сейчас еще не дают. И, знаете, расположился так, что ночью сидел и печатал пригласительные на наше собрание. Но удивительное, я бы вот показать мог брать, это уникальное пригласительное. Значит, бланочек – делегат 26-го съезда КПСС. И на этих бланочках он печатал приглашение. Приглашаем на богослужение евангельских крестьян-баптистов. Заведующие дворца, но какие они были непросвещенные, хотя были старались. И вот мы, чтобы пригласить людей, вышли так на людную площадь, встали, поем и раздаем пригласительным во дворец на вечер. Люди берут, и подходит человек, ну, сразу видно, что это человек из зоны. Он сел на корточки, слушал, слушал, потом подходит ко мне резко, ты кто такой? Я говорю, проповедник Христа. Веришь в Бога? Верю, конечно. Христа? Да. Чем докажешь? Я говорю, тем, что с Украины к тебе приехал, тебе бесплатно о Христе сказать. Мне, что ли, лично?
Тебе лично? Пожал плечами, сел, слушает. Потом резко отзывает брата виолончелиста. Иди сюда. Отвел, распахивает бушлат, финский нож. Троих завалил. Простит твой Бог мне или нет? Говорит, простит. Если он разбойника простил, и тебя, ну оставь это. Ведь ты радости не получишь никогда от такой жизни. Оставь, приходи во дворец. И когда во дворце мы стали вспоминать гимн Николая Мельникова, «О тебе пою, Спаситель», сказали, что он за 2 дня до смерти он написал после 10 лет лишения свободы. Вдруг с задних рядов закричал тебе: «Колька, Колька, вот где я встретился с твоими друзьями! Колька, ты один человек там был в зоне! Колька, дружище милый!» Прекратили пение, и все, он говорит: «Что мне делать?» Но мы говорим: «Если ты знал Колю Мельникова, ну будь хоть немножко похожим на него». И когда последний псалом стали петь, он бегом пробежал вот так к сцене, упал, рыдал и отдал сердце Иисусу. Но были у нас такие случаи, когда, кажется, совершенно непонятно. Мы очень рады, когда Господь нас благословляет. Но в Священном Писании, в Деяниях апостолов, мы встречаем места, когда апостол Павел говорит: «Не были допущены духом», а в другом месте воспрепятствовал кто? Сатана. В 10 главе Даниила мы читаем место, когда ангел говорит Даниилу, что молитва не услышана, я пришел бы сразу, но князь царства персидского стоял против тебя сколько дней? 21 день, да? И вот эти простояния есть, они будут обязательно, и нам их надо уметь преодолевать. Вот когда мы не подготовлены, иногда кажется, что ж такое? Мы едем уже второй раз в Сибирь, туда за Обь поехали, и там надо переправляться через Обь, пустынное место. Только заезжают паром, переправляются. И когда наш автобус стал заезжать, задом сдавать на паром, а там она парель называется, такая баржа, задние колеса заехали, он просел и пробивается дно. Вытекает масло, приехали. Что делать? 3000 километров от родного дома, селение где-то 50 километров, вечер, тягачом вытащили на берег, стоим, паром отправляется. Потом бежит молодой помощник капитана: «Поехали все-таки с вами, ну что вы, тут никого нет ночью, тут чеченцы, тут все распоряжаются, что вы тут останетесь?» Ну, решили, затащили опять тягачом, поплыли, 80 километров плыть всю ночь. Ну, луна светит, мы стали свидетельствовать, он выходит с молодой девушкой, этот помощник капитана. Вот, говорит, это моя невеста, мы едем к ней вот в селение, чтобы там объявиться, расписаться. Ну, хорошо, мы благовествовали, пели гимны. Утром приехали, приплыли, нас опять вытащили на берег. Паром опять отправляясь, мы попрощались. Лангепас, город, 37 километров, ни души. Мы потом послали одного брата в разведку, а сами так зашли в автобус помолиться. Почему так? Почему так? Господи, ты же знаешь, мы на благовестии. Почему так случилось? Я трудное слово подобрать. Я говорю: «Сестричка, прочитай стихотворение». Это она прочитала стих. «Я знаю, Бог не ошибается. Я знаю, Бог творит, что нужно. Пусть солнце мне не улыбается, на дороге скорбь и ужас». Как-то ободрились, помолились. Тягач трехосный едет. Молодой шофер, поговорили, подарили Библию, оттащил нас в Лангепас. «Ну и сколько стоит? Да что вы? Раз я возьму с вас? Да что вы?» Удивительно, на Украине очень хорошо берут, а там в Сибири говорим: «Как же так, вот так?» «А вы куда?» «Да нам в Нижневартовск, 80 километров, сегодня первое служение. Через 6 часов служения у нас вот, ой, как бы мне вам помочь? У меня такой завгар плохой. Пойдемте, может, вы его упросите». Пошли к завгару. Ну, если хочет, пусть едет. Подарили детскую Библию. И едет этот шофер с нами. Нашего шофера оставили с автобусом. 80. Сколько? Нисколько. Вы что? Вы что? И мы успеваем на служение. Но я не буду много рассказывать. Там братья на своем трансе возили. И уже 1,5 месяца прошло служение. И в конечной... пункт мы приехали, уже Томская область, Стрежевой поселок. очень интересный. Там двое братьев всего, они вдвоем строят новый дом. Я утром только еще так 7 часов утра, а он уже сходит с мегафоном, везде объявляет. А кто объявляет? Он рассказывал о своем обращении. Говорит, сюда приезжали, с Новосибирска. Сначала, говорит, со мной стал, говорит, брат такой строгий, но он 2 минуты только выдержал. Я так матом говорил всегда, он больше не смог служить. Ушел. Потом приходит помоложе в очках и начинает говорить, да вы не смущайтесь, я вот тоже пьяницей был, я даже одеколон пил. Я говорю, сыночек, для меня одеколон был лучшим напитком. И вот этот брат ходит, возвещает, и второй, полный дворец, мы там 2 служения проводили, утром служение проводим. Тогда много народу было, тогда сейчас хуже, меньше. И когда пригласили покаяние, идут люди. Смотрю, сестрички плачут. Ну, что такое? Ну, всем радостно, но тут особое что-то. Посмотрел, а на коленях-то стоит та самая невеста, которая на пароме плыла. Она так любезна была. Пойдемте, у нас там вода есть, даже душ может искупать. Да какой там искупаться? На колени. После молодой этот капитан подходит. Оказывается, они в это селение приехали как раз. Отпустите мне вашу молодежь, ну, пожалуйста. Они побыли там вечер, приходят уже радостные. Такое общение было. А у него мама над 7 школами заведующая. Вы сходите, она просит пианино настроить. Ну, пошел утром настраивать. Ну, меньше пианино настраивалось, чем душа настраивалась. Говорили, она так воспринимала. Говорю, странное дело, вот я преподаватель литературы, вы мне говорите, ну, я там старался, из Горького, все такое. Я вот эти вещи не знаю. Ну, вы приходите вечером, наше богослужение, вы еще услышите. И вечером особо молились. И мы обычно перед началом уже за 15 играем гимны, а я так смотрю, люди собираются. Ну, хочется ее увидеть. Все нет. Потом, гляжу, вдруг заходит эта покаявшаяся невеста этого молодого капитана с сестрой его, а сестра подругу ведет, и сам он заходит. А потом, гляжу, тихонько заходит вот эта завуч, быстро-быстро в самый уголок и села. Слава Богу, мы благовествуем, люди каются, а душа вся к ним, душа вся к ним. И вот когда уже несколько душ покаялось, я так стою, гляжу, этот молодой капитан поднялся, но не к сцене пошел, а от сцены туда в угол. Подошел к своей матери, так руку положил на плечо. Она встает, головой кивнули, и оба идут на покаяние. Тогда вот и я расплакался. Говорю, Господи, вот только сейчас я понял, для чего ты допустил вот такую поломку. Да, Бог не ошибается никогда. И в таких случаях нужно нам всегда полагаться. И поэтому, как много у тебя благ, которые хранишь для любящих тебя, повающих перед сынами человеческими. Эти блага сейчас особенно близки. Я сейчас очень скромное служение несу по сравнению, что было. Но вы знаете, вспоминаю всегда, заведу кассету, и все вспоминается. Какой-то город, какой-то брат. Правда, американский психолог Карнеги сказал, жить в прошлом – это пилить опилки. Я себя ловлю на мысль, Господи, может, это я вспоминаю с такой раз, может, это пилить опилки? Нет. А мне вот эти опилочки хочется вот так бережно из руки в руку пересыпать и каждую опилочку очень бережно куда-то запомнить и сложить. Самое радостное воспоминание. Благодарю Господа, что это холодная Сибирь, а такие горячие сердца милых братьев и сестер. И вот этот факт, что столько собралось, столько уверовало, это наш общий труд. Когда он вместе сочетается, вот тогда эффект получается. Когда мы приезжаем, кто-то перед нами что-то делает, тогда и получается. Были, правда, и такие случаи. Приезжаем, мы очень далеко прилетели, аж на Дальний Восток, а брат чешет вот так затылок. Ох, куда ж мне теперь вас деть? Ну, тогда, конечно, несколько, знаете, такой сникнешь. А в общем, только благодарность Богу. Но слово тебе, милый друг. Я всегда хочу первым дать слово тем, кто сегодня не сможет сказать «благодарю Господи», потому что написано «радуйтесь, праведные, о Господе, правом прилично словословить». А если бы я видел беззаконие в сердце моем, 65-й Псалом, 18 стих, Давид пишет, то не услышал бы меня Господь. Если ты, милый друг, видишь какое-то беззаконие в сердце, упущенные годы, или еще ты, может, прости, Господь, не сказал, или формально сказал, а сердце не отдано, чтобы не получилось, как у пророка Исаии, приближаются ко мне люди, которые устами, языком чтят, а сердце далеко. Мир и радость найдет, и блаженство, кто себя отдал полностью Иисусу. Может, твое сердце не полностью отдано Иисусу. Отдай его сегодня. Ты не пожалеешь никогда. Это блаженство обеспечено. Вечность тебе обеспечена. И не только там вечность и радость. Здесь ты будешь ощущать блаженство, жизнь с избыткой, которая не снилась людям, составляющие эти кодексы. Мы живем в очень трудное время. Вот-вот-вот-вот в силу войдет Организация Объединенных Религий. Уже заседание Миллениум было, 1000 человек при Организации Объединенных Наций. Все они объединяются. И когда индус там выступал и лозунг провозгласил, не только Христос Спаситель мира, один пусть Бог будет, мировой архитектор, но много путей к Нему. А мы говорим, что путь только Христос. И зачем миссионерская деятельность христианская? Громом аплодисментов его встретили. Вот что сейчас будет, дорогие друзья. И будут навязываться эта новая религия. Вот что страшно. И она будет диктовать условия. Вот что страшно. Но пока есть чистое словесное молоко. И недаром будет записано пророчество. Область области будет спрашивать, не проходила ли здесь истина. Да. Мы читаем 12 главу Откровения, что дракон, когда не смог поглотить младенца, который жена должна быть родить, и она улетела в пустыню, он пустил из пасти воду, как реку. Он пустит эту мутную воду, чтобы в этой воде скрылся живой источник. Вот что страшно, дорогой друг. Но сейчас он есть. Сейчас ты можешь принять Христа. Чистый источник. Принимай эту воду. Отдай сердце Иисусу. И пусть тебя благословит Господь. Из примеров я ничего не буду уже приводить, а только одно высказывание мальчика-мусульманина, когда мы проповедовали среди мусульман, вышли на покаяние, но мне запомнился мальчик-казах лет 13, он упал на колени, закрыл ладошками лицо, а из-под ладошек слезы текут. И знаете, как он помолился? «Иисус, я больше не хочу тебя распинать своими грехами». Я, наверное, никогда не забуду этой молитвы. Знай, дорогой друг, если ты во грехах, ты все еще распинаешь Иисуса. И сегодня мы тебе хотим предложить, перестань его распинать. Как только скажешь, прости меня, Господи, так ты будешь другом Иисусу. Он тебя другом назовет. И ты будешь иметь право славословить его и трудиться для него. Слава ему за все. Аминь.
Наши годы идут незаметно, не за днями бегут и бегут. Все, что есть в нашей жизни, не вечно, все имеет лишь краткий свой путь. Все, что есть в нашей жизни, не вечно, все имеет лишь краткий свой путь. Отшумит и пора золотая, годы жизни так быстро пройдут. На земле здесь теряем, потеряет и нас кто-нибудь. Мы друзей на земле здесь теряем, потеряет и нас кто-нибудь. Все имеет конец и начало, наша жизнь пролетает как миг. Если с Богом ты не повстречался, проживаешь бессмысленно дни. Если с Богом ты не повстречался, проживаешь бессмысленно дни. Если хочешь ты жить бесконечно, ни минуты теперь не теряй. Во Христе открывается вечность, свое сердце Ему ты отдай. Во Христе открывается вечность, свое сердце Ему ты отдай. Свое сердце.
Вы слушаете радиопрограмму «С полей благовестия». Первые новости из Барнаула, и поделится ими с нами Андрей Варкентин.
Наше благовествование, оно в основном заключалось в чем? Что когда мы ехали в поездки посещать наши группы небольшие церквей в округе нас, то мы в поезде, заходя, обычно молодежь занимала какое-нибудь купе, и наше благовествование начиналось с того, что мы начинали петь. И если были желающие, то мы начинали с ними беседовать, начинали с ними разговаривать. Тогда у нас, можно сказать, еще и трактатов таких не было, чтобы пойти раздать трактаты. Тогда еще и литературы такой не было, но мы хотя бы могли петь, и это тоже было своего рода благовествование. Но такое простое, такое скромное, и мало, может быть, слушали, мало, может быть, воспринимали. Но были те, которые хотели, потому что благовествование Христово, оно одней апостолов, оно всегда было, оно всегда возвещалось. Неужели может и апостол Павел еще и стыдиться благовествования Христова? Он об этом даже и Тимофею пишет: не стыдись свидетельства Христова. И сам там дальше пишет: я не стыжусь и уз, в которых я нахожусь. Помню, когда у нас только началась эта свобода, и как-то мы в нашем старом молитвенном доме, он был не сильно-то большой, проводили как-то евангелизационное собрание. Но удивительно было, на то время, вы помните, друзья, народу было много, масса народа приходили, и тогда вот так вот в молитвенный дом, раньше буквально их не затащишь. Я помню, своего однокурсника тащил в молитвенный дом, довел его до ворот, можно сказать. Думал, ну все, наконец-то он будет на собрании. Около ворот встал, как вкопанный, не могу зайти. Знаете, такое у людей предчувствие, такое предвзятое отношение или мнение, что здесь что-то страшное. Помню, братья рассказывали тоже, у нас там был молитвенный дом, один старенький молитвенный дом, такой там, можно сказать, подземелье почти. Туда попробуй заведи кого-нибудь, думаешь, там что-то свершает баптист такое страшное. И вот, когда открылась эта дверь, человек около 100, наверное, пришло, только неверующих. Это милость Божья была тогда. И помню, когда вопрос так задавали, один мужчина, он так признался, он говорит: я, говорит, здесь живу у вас по соседству, недалеко от вас. Я, говорит, просто пришел посмотреть, что это, говорит, за люди. Я видел, как здесь милиция постоянно кружилась возле вашего дома, как здесь разгоняли верующих, как не пускали в этот молитвенный дом, а сегодня вам такая свобода, сегодня сюда люди идут, сами идут к вам. Я хотел посмотреть просто. Друзья, это Бог делал, это милость Божья, это действие Божье было, и по сегодняшний день мы видим, что эта дверь еще открыта, хотя мы видим, что сегодня, может быть, интерес у людей или желание людей к спасению этому уже утрачивается, и все меньше и меньше становится тех, которые желают действительно примириться с Богом. Друзья, что для меня было ценно вот за эти годы благовестия? Оно тоже было по-разному ведь. Когда-то начинали мы в клубе благовествовать, потом вот палаточное благовестие Бог усмотрел. И для меня палаточное благовестие, оно самое ценное. Почему? Самое дорогое такое оказалось. Почему? Потому что когда приезжаешь в поселок и ставим палатку свою, тут машины, все это, и вот в чужом поселке, ни одного человека еще не знаешь, тут может быть и противящиеся будут, может еще что-то. Но такое ощущение, что вот это место, на котором мы стали, это уже наше. Хотя никого не знаем, хотя оно чужое для нас, и мы вчера, может, такое присмотрели, а сегодня оно как будто наше уже. Здесь Господь присутствует. Здесь Бог будет совершать свое действие. Сюда уже мы приглашаем как бы к себе домой, может быть, в эту палатку, и Бог будет здесь благословлять, потому что это место для богослужения, что особенно дорого было за эти годы, и всегда было приятно, и по сей день это радует сердце. Это то, какова сила благовествования Христова. Наверное, одно из самых любимых наблюдений, так вот, когда вижу, это то, когда Бог меняет людей. Когда сила благовествования Христова, когда Христос, Он переделывает людей, когда Он их полностью меняет, когда люди, не слышавшие никогда свидетельства о Христе, когда люди, не знавшие вообще о Боге, вдруг услышав о Христе, уверовав эту истину Христову, приняв это благовествование Христово, они становятся совсем другие. Они меняются. Из людей корыстных становятся люди добродетельные. Из людей, живущих только для себя и чаяниями только земными, вдруг люди становятся желающие жить для других, и у них небесные цели становятся на первом месте. Из людей гневных, сварливых, недовольных вечно, как говорят, люди становятся радостные во Христе, благодарные и желающие и других еще обогащать своей благодатью, которую они получили от Господа. Друзья, вот это всегда так ценно наблюдать. Тот, который уверовал в Христа, он получает эту милость. Помню, в одном поселке, когда мы приехали первый раз в благовествование, потом с палаткой, там уверовала одна женщина. Ну, так ее и звали, Зина с магазина. То есть, ну, женщина, понятно, если работает в магазине, в деревне, там и обманывает, и ворует, и, ну, все понятно, и жизнь такая. И потом она уверовала, приняла Христа в сердце. И знаете, друзья, когда вот это преобразование происходило, когда вот эта перемена жизни происходила, как это приятно наблюдать. Да, неверующие, они тоже наблюдают за этим, и очень сильно наблюдают. И они, смотря на ее жизнь, они тоже говорят, как переменилось. И по сегодняшний день еще сплетни ходят. по селению, говорит, да, наверное, вот 4 года уже верующая, и так у нее все благополучно в семье, и так все устроилось, магазин она давно уже оставила, так она там не могла работать, наверное, столько много наворовала, что сейчас еще благополучно живет. То есть у людей всячески могут это преподнести, но самое главное было видно, что действительно Бог поменял жизнь ее, Бог переменил, и дети уже верующие, и она стремится к Богу, и свидетельствует всем, сколько может в деревне, и видно, что Бог совершил свое действие, Бог преобразовал. Друзья дорогие, пусть Господь и нас всех благословит здесь, чтобы мы не стыдились свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, чтобы мы не стыдились этого. Сегодня мы видим, что на фоне всего этого свидетельства благовествования Христова, мы видим, что столько много есть благовествований иных, о которых пишет апостол Павел, которые тоже призывают Господу, тоже как-то стремятся людей привести к Богу, но порой не знаем, куда и привели их, потому что и сами не имеют Христа в сердце своем. Поэтому нам Господь повелевает или призывает к этому, чтобы мы не стыдились свидетельства Господа нашего Иисуса Христа. Вот в этом году в одном селении совершали крещение. Так вот тоже дорого было. Как Бог милует людей, как Бог прощает. Старушка уже принимала крещение за 70 лет. В прошлом году мы первый раз там были, в этом селении. Туда переехала одна наша сестра из церкви Барнаульской. И так вот мы приехали туда, повели благовестие сначала в клубе, потом так вот по домам проводили служение. И одна женщина, уже, вот как я сказал, преклонная, рассказывает потом. Я, говорит, когда побыла раз на служении, второй раз, я, говорит, вспомнила, что когда-то в детстве тоже проходили такие собрания у нас. И я бывала на таких собраниях. И она вспомнила, что когда-то ее мама, давно-давно, в ее детстве, она принимала крещение. И принимала крещение где-то в проруби или где-то, в общем, в холодной воде уже. Она ожидала еще одного ребенка. И многие соседи говорили, ты что делаешь? Ведь у тебя ребенок умрет, или ты родишь его больного. Что ты делаешь? Но она все-таки пошла и покрестилась. И Бог благословил все, и дитя, и все благословение в дальнейшем было. И вот теперь она жизнь прожила без Бога. Но вот теперь на склоне лет она все это вспомнила, все это освежилось в памяти. И когда услышала это свидетельство Христова, она покаялась и на сегодняшний день уже приняла крещение. Друзья, это милость Божья. Это любовь Божия к людям. Как Бог милостив, как Бог готов прощать. Какова сила благовествования Христова. Семя, когда-то посеянное однажды, оно потом позже, намного позже, дало всходы для спасения. Поэтому пусть, друзья, Господь благословит всех нас. Не стыдиться свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, но идти и дальше еще, сколько Бог нам даст времени, благовествование Христова распространять и словом, и своей жизнью, чтобы это было благоуханием для окружающих. Слава Богу за все. Аминь.
Следующим продолжит нашу программу Александр Пивнев, Кулунда, Алтайский край.
Я хотел прочитать текст из книги «Псалтырь», 106-й псалом, 8-й текст. «Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих». Кажется, вроде бы все шло обыденно и так. Мы совершали это и уже привыкли к этому. И скажу, что в последние годы как-то немножко у нас этот огонь благовестия потихонечку и угасает. Мы ко всему способны привыкать. Но хотелось, чтобы наши духовные силы, они возгорелись снова, и мы пошли, трудясь для нашего Господа, и славить Его, и нести эту весть спасения. Мне как-то очень дорого была одна мысль поэта, который выразил это в своих стихах, один куплет. Он так выразил: «Жить для Иисуса нужно так, чтобы всецело себя посвятить. Духом и телом, словом и делом, верно до смерти Ему лишь служить». И хотелось бы, чтобы мы могли вот так посмотреть на то, что Господь помог нам совершить. Ведь это большое дело, которое было сделано, и мы с вами являемся участниками этого служения. Христос поручил ученикам своим провозглашать Евангелие, и Он говорил о всех трудностях впереди предстоящих, о тех нуждах, которые будут, и очень серьезных проблемах. Он не скрыл этого. Эти были трудности и в темные времена Средневековья, и во времена, когда в нашей стране было очень тяжело проповедовать. И кажется, что все ближе и ближе становилось, что братьев там, возможно, из тюрем не выпустят. Как это возможно проповедовать? И много было переживаний в рядах молодежи. Я вспоминаю, был подростком, и однажды приехал участковый наш, чтобы найти отца. Его дома не было. И вот так стоял и наблюдал, когда мама там что-то стряпала. И вот он вошел и говорит: «Вы думаете, Нина Николаевна, что когда-то наступит свобода для вас? Вас государственный аппарат раздавит. Вы что думаете? У вас такая семья. Вы потеряете кормильца, и разве мало одной жертвы у вас в Кулунде и так далее?» Она так посмотрела на него, говорит: «Сейчас ваше время. Но, возможно, наступит другое время, когда будут приветствовать верующих и давать свободу проповеди». Я тогда не осмысливал и недопонимал вот этого выражения, а это Господь через них сказал. И мы с вами сегодня свидетели этому. Никто не смог низложить церковь, и мы сегодня имеем эту свободу. Это Его для нас милость. И поэтому в этом стихе не нам, братья и сестры, Господу слава. Да славят Господа за милость Его, за чудные Его дела для сынов человеческих. Хотелось немножко назвать цифры от Омской области, Новосибирской и Алтайского края. Примерно в Омской области 35 мест, где проводилось благовестие. И после этого осталось на сегодняшний день 7 уже новых групп церквей, где есть члены церкви. Слава Господу! В Новосибирской области точно не удалось подсчитать, где всего полное количество проводилось благовестие, но за прошедшие 10 лет образовалось 52 новых группы церкви. Слава Богу! И у нас в Алтайском крае благовествовали всего 146 мест, посетили тоже примерно, и образовалось новых групп церквей 69. Вот такие цифры, которые сегодня мы имеем, Господь помог совершить это служение. И хотя не все еще может быть так учтено, но хотелось сказать, что, друзья, многие места, где мы были, там действительно, как дальше в этом псалме говорится, что эти люди, они находились во тьме, в тени смертной, окованы скорбью и железом. Так здесь автор этого псалма повествует. Окованы в тени смертной. И вот когда мы приехали в одно место однажды, там была наша сестра, она умерла. И вот так молились о том поселке, чтобы провести евангелизацию. Настрой населения был положительный, а властей отрицательный. Так молились: «Господи, усмотри место, где поставить нам палатку». Обычно для благовестников сложно найти, чтобы было удобно, в центре, доступно для всех пожилых и молодых сойтись на служение. И вот возле клуба дискотека, работает колокол. Но решили поискать это чуть подальше, не могли найти. Глава администрации: «Ни в какую. Вы что, приехали сюда? Для чего? Убирайтесь». Мы поехали, где жила наша бывшая сестра, там ее дочь. Она еще не обращенная. Вот так говорим: «Давайте поставим у вас здесь. Часть палатки будет на улице, а часть у вас во дворе. Вы не против будете?» «Нет». «Ну а можно мы вот так расположим машины здесь?» «Пожалуйста». «Ну спросите у сосед». «Да она против не будет». «Ну пошла». Спрашивает: «Не против». Но она не думала, что здесь будет так долго и что будет проводиться, когда вошел Урал поставлен, прицеп, фургон. Стали разбивать палатку 7 на 10. Она вышла, посмотрела: «А как же будет моя скотина заходить?» Там мы говорим: «Вы не переживайте, скотине первый раз трудно, а потом пройдет». А потом дальше пошла на улицу и говорит: «Что они выдумывают? Я думал, они какие-то поминки устроили, а они тут хотят, оказывается, 7 дней стоять». Слышу разговор такой серьезный. Мужчины говорят: «Да ты ему позвони». «Да я уже звонила, не могу его в райцентре найти». Ну, обычно первые посетители наши дети. Спрашиваем: «Дети, вы слышали, что здесь будет?» «Слышали». «А где вы живете?» «А вот я здесь живу». «Но мне интересно, что же это за люди, соседи?» Спрашиваю: «Девочка, а кто твоя мама?» «Моя мама учительница». «А папа?» «А папа участковый милиционер». Я думаю, ну такого еще у нас не было, Господи. Прям во дворе, наполовину двора поставили палатку у участкового во дворе. И когда глава администрации потом приходил, и они сами так сдружились с нами, носили целыми тазиками фрукты, там овощи, мы литературу подарили, и она так расположилась, даже наши сестры ребенка нянчили ее. Пришел администратор и говорит: «Ну что ты тут пригрел на участкового баптиста у себя? Прям под крылечком и сидишь слушаешь». А он говорит: «Ты знаешь, как приятно. Вот иди послушай. Прогнать надо». «Не прогоню». И вот так Господь дал возможность, простояли до конца. Как можно сказать? Никаких наших заслуг. Мы даже не знали и не думали. Слава Господу за милость Его и за чудные дела. Множество, конечно, примеров есть. Но хотелось побудить еще наше желание к тому, чтобы мы могли как-то увидеть вот эти души, которые не покоряются Слову Господнему, которые в тени смертной находятся. В одном месте заканчивалось служение, уже милиция препятствовала, разгоны были. И закончили программу нашу, перенесли последнее служение на квартиру. И вот там, на этой квартире, Такое было покаяние, какое-то необыкновенное. Было слово на тему «Господу Богу одному поклоняйся и Ему одному служи». И так проанализировал все вот эти три вопроса, на которые ответил Христос дьяволу. И на последний, когда Христос ответил, и он отступил, и служили ангелы, то вышел молодой мужчина, который не просто склонился на колени, а упал вот так, на руки вниз, прям головой на пол, и вопиял: «Господи, Ты освободи меня, я полностью в тисках дьявола». И потом свидетельствовал, как дьявол его мучил, сколько было проблем у него в жизни, что он уводил его за 20 километров в Ангарское море, и там хотел, чтобы он покончил жизнь самоубийством. Господь сохранил. Он практически изнутри уже гнил, говорит: «От меня запах зловония разносилось». Он был проклят и так далее. И вот действительно, как мы здесь читаем, что он насытил душу голодного и вывел его из тени смертной. Сегодня он член церкви и является проповедником. Хотелось нам всем сказать и побудить вновь пойти благодаря Господу за то, что Он помог нам. Я слышал такой пример. Как-то однажды Давид Ливингстон прибыл после очередного служения в Африке, в Англию, и там на конференции тоже рассказывал о своем служении. И после этого сделал воззвание к молодежи. Я уже пожилой. Кто бы мог заменить, пойти туда среди темнокожих проповедовать? Никто не встал. Встала одна женщина и говорит: «Давид, ты уже герой. Ты там 30 лет прожил, много церквей образовалось, много потрудился. Теперь можешь закончить жизнь свою здесь, на родине. Оставайся, найдется кто-то, мы будем молиться». Он встал во весь рост, выпрямился и говорит: «Я не герой. Я раб Иисуса Христа. Я делал то, что должно, а Он герой. И если никого сегодня здесь не найдется, кто пойдет, то я снова возвращусь». И он возвратился снова на свое место и там продолжал служение. И вот однажды пришли друзья в субботний день посетить его. Он жил в шатре, открывает занавес, смотрит, он стоит на коленях, молится. Решили не мешать, подождали один час, открывает снова, он опять продолжает молиться. Второй час. Час проходит, второй, третий, открывает, он снова стоит. Они поняли, что что-то здесь не так. Входят, а он уже мертв. Он ушел к Господу в вечность. Какой славный переход, что он на служении действительно духом и телом до смерти Христу посвятил свою жизнь. Пусть Господь и нас побудит, чтобы мы могли прославить Господа, благословить Его душой и вновь продолжать трудиться на этом деле, сколько Господь нам позволит.
Хорошо мне с тобою быть, тебе верить, тебя любить. Хорошо в тихий час ночной Иисус говорит с тобой. Хорошо мне с тобой везде, даже в горе, в любой беде. Даже если темно вокруг, ты мой самый надежный друг. Разве можно с тобой скучать? Я часами могу молчать, сознавая, что рядом ты разделяешь мои мечты. Хорошо мне с тобой везде, даже в горе, в любой беде. Даже если темно вокруг, ты мой самый надежный друг.
На этом наша радиопрограмма подошла к концу. Вы можете написать нам письмо и задать вопросы брату, проповедь которого прозвучала в нашей передаче. Это вы можете сделать по следующему адресу: Голос мира, P.O. Box 92123, Портланд, Орегон 97292. Божьих вам благословений и до следующей встречи в эфире.
Даже если темно вокруг, ты мой самый надежный друг. Хорошо мне с тобой везде, даже в горе, в любой беде. Даже если темно вокруг, ты мой самый надежный друг.